Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем обсуждать важные на сегодня темы и следить за картой московских пробок. Тем более, что в условиях, когда где-то в Москве уже вовсю идет дождь, здесь в центре он начинается, возможно, сильный, и синоптики нас об этом предупреждали. А карта пробок Яндекса показывает, что дождь в Москву уже пришел, потому что город стоит в 7-бальных пробках. 705633 автомобиля сейчас передвигаются по городу. Ну, как передвигаются? В пределах третьего транспортного кольца они больше стоят, чем едут. Большие проблемы возникают при движении по московской кольцевой автодороге. К примеру, в районе Белой дачи и в ту, и в другую сторону многокилометровые пробки. Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Темы для обсуждения на ближайшие 20 минут. Сообщения о резком подорожании билетов в плацкартные вагоны появились в средствах массовой информации. Чем это может быть обусловлено, попытаемся разобраться. И сообщение о том, что за препятствование работы врачей собираются в ближайшее время вести суровое наказание.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня в газете «Известия» опубликованы результаты исследования Общероссийского объединения пассажиров. Те говорят, были многочисленные жалобы, и они решили проанализировать цены на билеты по 12 направлениях. И вот что в результате выяснилось. За последнее время достаточно жестко, в два раза подорожали поездки из Москвы в Калининград. На 100% и теперь составляют 4021 рубль. Поездки из Москвы в Адлер подорожали на 97% и достигли уровня в 4143 рубля. Поездки из Новосибирска в Томск, к примеру, на 93% и теперь составляют 1507 рублей. Говорят при этом, что меньше всего, но все равно на 65% подорожали билеты на направлении Москва-Санкт-Петербург, Смоленск и Псков. Татьяна Кулакова, директор Центра экономики транспорта Высшей школы экономики. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот нам говорят сейчас, что это рост цен, связанный с тем, что теперь сезон переезжать из одного региона в другой. Может быть, что от сезонности цены меняются в разы?
В соответствии с постановлением правительства, которое было утверждено и согласовано с ФАС, у нас федеральная пассажирская компания имеет право устанавливать так называемые сезонные коэффициенты. Вот. И на период с 6 мая по 13 июня этот сезонный коэффициент составляет плюс 5%. А дальше с 14 июня по 1 сентября уже 20%. То есть таким образом у нас заложено, что в сезон, то есть когда растет спрос на перевозки, то в этом случае компания имеет право поднимать тарифы. А в случае, когда наоборот, не сезон, то она имеет право снижать тарифы.
Но, вот смотрите,
естественно, о таких больших процентах речь не идет.
В самой федеральной пассажирской компании, насколько вот я вижу их комментарии, отрицают резкое подорожание и говорят, что разница в цене билетов есть, но она вызвана суммы сезонного подорожания и скидками, которые действовали в предыдущие месяцы. Может так получиться, что в результате суммирования скидки и подорожания мы получаем двойную цену?
Здесь надо смотреть, на какие поезда и на какие направления мы сравниваем и в какие периоды. То есть, действительно, если просто взять цену из программы бронирования за предыдущий, соответственно, период, ну, без учета там фирменности поезда и, соответственно, там на другой какой-то период, да, но по этому же направлению, то там может получиться все что угодно, потому что у нас еще и цены зависят от услуг, которые там дополнительно предоставляют.
Тогда еще один вопрос возникает. Это цены, которые так или иначе может регулировать государство?
А это регулируемый сектор, то есть государство их не то, что у нас устанавливает. То есть и поэтому компания сама может устанавливать цены только на сегмент купе, вот, и люксы. А вот в этом сегменте, сегменте плацкарта, у нас государство регулирует цены, это регулируемый сегмент.
Грубо говоря, вот сегодняшняя публикация «Известий» со ссылкой на общероссийское объединение пассажиров, кого должна заинтересовать? Кто регулирует эти тарифы?
Конечно, ФАС. Федеральная антимонопольная служба в первую очередь. Именно она должна проверить, насколько корректно проведено исследование и что действительно происходит с ценами на плацкарты.
Она делает это по собственной инициативе или кто-то должен указать ей на существование проблемы?
У нее есть как возможности самостоятельно проводить исследования, так и по жалобам потребителей. То есть и вот сейчас как раз наступил такой момент, когда к ним обратилась непосредственно и общественные организации, и потребители, и ФАС будет проверять, насколько эта информация о повышении цен соответствует действительности. Но
обычно, так или иначе, те, кто повышает цены, начинают говорить, нам же надо купить новые вагоны или отремонтировать эти вагоны. Есть какая-то экономически обоснованная история того, насколько действительно для того, чтобы обновлять подвижной состав, для того, чтобы нанимать новых людей, насколько могут повышаться цены или должны повышаться цены?
Компании, которые являются естественными монополистами, как в случае с РЖД, в конце предыдущего года проходит обсуждение на тему индексации тарифов, и компания предоставляет свои расчеты, то есть показывает экономически обоснованный тариф, показывает, что происходит, как меняются, соответственно, цены на топливо, ну и все, в общем, составляющие абсолютно. И просит у правительства, соответственно, о каком-то повышении цен. Вот на этот год было установлено повышение цен всего на 3,9%, как раз с учетом возможности обновления вагонов и тому подобное. Вот. А то повышение цен, которое, как говорят, произошло, ну, тоже надо обязательно проверить, действительно ли...
Ну да, можно дешевый поезд сравнивать с дорогим.
Да, то есть мы просто не знаем подоплеку исследования, его методологию, это очень плохо. То есть, конечно, неплохо было бы посмотреть, что они сравнивали.
Но в любом случае мы понимаем, что Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Федеральную антимонопольную службу. Да. Значит, проверять
будем
будут и тех,
результаты.
И тех, и других.
Да.
Спасибо.
Абсолютно точно.
Татьяна Кулакова, директор Центра экономики и транспорта Высшей школы экономики. Если все правильно посчитано, то такого быть не может. И тогда Федеральная антимонопольная служба должна вмешаться. Кто-нибудь сталкивался с сравнением цен на одном и том же маршруте, на одном и том же поезде? Как они изменились? 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Общероссийское объединение пассажиров говорит, было много жалоб. 12 направлений мы проанализировали и пришли к выводу, что рост тарифов значительный. А значительный — это очень. Бизнес по-русски заработать на ажиотаже, пишет 652-й, а вы полагаете, что есть какой-то ажиотаж. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Вот позапрошлым году я с этим столкнулся. Я ехал туда, у меня спецкупе мне положено по ранению. Туда я его взял за 4900, обратно ехал, там чемпионат какой-то закончился в Сочи. Из Сочи я ехал уже за 9200. То есть тот же самый поезд через 3 дня.
Да, но это тот же самый поезд, а есть спецкупе. Или там и там было спецкупе?
Да, и там было спецкупе, да.
А, понятно, тогда другое дело. Потому что цены в такие специальные купе, как это принято говорить, для людей с ограниченными возможностями, что-то такое, они достаточно сильно дешевле, чем билет в обычное купе. Правда, таких купе очень мало, и их довольно сложно купить. Серегыч пишет, в декабре ездил из Нижнего Новгорода в Москву в плацкартном вагоне за 680 рублей. Сейчас не смотрел, ибо не актуально. Цены почему-то не упали, когда пустили двухэтажные вагоны, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Почему вы решили, что они должны упасть, если этажей стало 2? Непонятно. 492-й — это космополит. Главный закон капитализма — владелец товара назначает любую цену, независимо от чего-то. Не знаю. Я потому что не понимаю, что за аббревиатуры использует 492-й, когда пишет нам сообщение. В данном случае владелец товара не может назначать любую цену, и к капитализму это не имеет никакого отношения. Такой закон не работает. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы можете поделиться наблюдениями по поводу того, как менялись цены на перевозки пассажиров в плацкартных вагонах за последнее время. 7373948, телефон прямого эфира. Александр пишет, что у гостиницы «Космос» в Москве много подвижного состава МЧС. Ну и что, что, Григорий, два раза больше народу влезает в один вагон? Ну и что с того-то? 7373948. Кстати, не в два раза. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А чему вы удивляетесь? Это было всегда так?
Как?
Я почему-то не... Ну, что к сезону, допустим, на все поезда поднимаются цены.
Подождите, еще раз. Подождите, поднимаются цены на сколько?
Ну, в районе где-то 50%. Ну, допустим, если сумма... Допустим, 5 тысяч, ну, на 7,5 где-то так поднимается. Ну, а вот это, мне кажется, вот эта новость, это тоже, ну, они просто как сейчас 1000 людей будут заниматься ничем, просто сотрясать воздух и ничего не найдут.
Секундочку, подождите, то есть если это стоило 5 рублей, стало стоить 7,50 обычно, так было, а теперь вместо 5 стало 10, это важный вопрос, нет?
Ну, оно как бы и все подорожало. Почему удивляюсь?
А ну и действительно.
Ничего не изменится.
Давайте не будем ничего говорить. Ну, подорожало и подорожало. Примем это как данность. Все равно же ничего не изменится. Странно, пишет Николай, что люди вообще на поездах вместо самолетов передвигаются. Давайте действительно тогда и поэтому оставим обсуждение этой темы. Ну, зачем действительно? Что обсуждать поезда, когда можно обсуждать самолеты? Тем более, что обсуждать самолеты есть что. Можно вспомнить, можно подобрать тему. 7373948, телефон прямого эфира. А что наша власть, когда продавала социально значимые отрасли частникам? Наверняка понимала, что в конечном итоге это закончится шантажом частниками государства. То есть вы полагаете, что в данном случае речь идет о шантаже частниками государства? Кого вы имеете в виду под частниками? Ну, в случае, когда мы обсуждаем о подорожании билетов в плацкартные вагоны. По закону не более 20, а поднимали на 100%. Как это не капитализм? А при чем тут капитализм? Панк 13. Какая связь? Кто вам сказал, что при капитализме можно поднимать на 100% регулируемые тарифы? Ну, вы тогда обратитесь к тем, у кого капитализм не первый год. Вам расскажут. 7373948. Да, здесь в центре уже идет очень сильный дождь, чтобы вы понимали. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Ковроль. Очень сходная ситуация с той, которая была, когда резко поднялся бензин. Помните, это было лет 7 назад, да, то есть когда нефть резко подорожала, и бензин стал очень дорогой. И нам, я очень хорошо помню интервью одного из чиновников, которого спросили, почему такое подорожание бензина. Он ответил, ну как же, ну вот же нефть подорожала и так далее. А когда ему спросили, а ну почему здесь нефть, это же внутренний рынок, он что-то замялся, он говорит, короче, вот нефть подорожала, и поэтому бензин подорожал. Когда в 2014 году нефть упала почти в ноль, помните, да, когда доллар скатанул в два раза, да? Его же спросили, а что же, как же, нефть вот же упала, в чем же дело? Знаете, что он ответил? Он ответил, а при чем здесь нефть?
Ну, в общем, логично, все понятно, потому что у нас...
Так же будет и здесь.
Не-не-не, подождите, у нас бензин дешевле, чем он должен бы стоить. Это понятно. И понятно, что происходит с его ценами. Дело... Да кто вам сказал, 235-й, что при капитализме цены – это дело собственников? Где вы это прочли? Ну, вы как бы... Есть цены – дело собственников, а есть регулируемые тарифы. Плацкарт из Нижнего Новгорода в Москву Серега реально узнал. Он, напомню, зимой покупал билет за 680, теперь пишет, что такой же билет стоит 1541 рубль, но не уточняет, что это такой же вагон такого же поезда. Поезда, как мы знаем, бывают разными. Специальными, фирменными, пассажирскими, ну и так далее. У них же регулируемый капитализм, еще пекарей к позорному столбу приковывали. Вспоминает Виктор А., который показывает знание, глубокое знание капитализма в исторической перспективе. После аварии с самолетами спрос на поезда наверняка повышенный, и можно на этом подзаработать, пишет Родион, который, видимо, забыл о том, что мы говорим о регулируемых тарифах. Еще раз напомню, что федеральная пассажирская компания отрицает сообщение о резком подорожании. Они говорят, что есть большая разница в цене билетов, но вызвана она сезонным подорожанием, с одной стороны, и тем, что до этого В предыдущие месяцы действовали существенные скидки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российское правительство добавило в законопроект о наказании за создание помех в работе врачей пункт об уголовной ответственности граждан за причинение тяжкого вреда или смерти больному из-за задержки медиков. Об этом пишет сегодня «Российская газета». Инициатива такова, что уголовный кодекс, полагают в Кабинете министров, нужно дополнить новой статьей. А она будет формулироваться так: «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». И вот смотрите, о чем идет речь. А, да, кстати, я должен сказать, что у нас здесь в центре не речь идет, а довольно серьезный, да это даже не дождь, это град, причем какой большой. Да, в Москве град, во всяком случае в центре города, наверняка это еще более усложняет и так сложное движение по городу. Но мы сейчас о сложностях в движении для медицинских автомобилей. Теперь тем, кто будут мешать, кто будет мешать врачам ехать к больному или с больным в больницу, ну, если что с больным случится, ответственность может быть резко усилена. Врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков к нам присоединяется. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы слышали о новой инициативе правительства насчет воспрепятствования оказанию медицинской помощи со сроком до 2 лет за случаи, когда по вине человека врачи не смогли или не успели добраться до пациента? Как вы к этому относитесь?
Да, положительно я отношусь к этому. Жалко, что только как-то немножко в кастрированном виде все.
Это
у
как?
Давно, ну как? Опять же, так сказать, все, что помеха врачам в оказании медицинской помощи. У нас забыли о том, что на врачей просто нападают. Это тоже вариант, так сказать, и вопрос очень серьезной защиты. И физической, и социальной, и юридической защиты. Потому что у нас полицейских защитили от нападений, так сказать, повышением срока, повышением ответственности за такие вещи. А врачи совершенно беззащитно остаются. Недавно только вон избили 3 пьяных каких-то придурков, напали на сотрудников скорой помощи. Я видел видео, они показали.
Но вы не видите проблемы в том, что вот, ну, допустим, я попытаюсь нарисовать такую ситуацию, врачи еще едут к больному? Что-то произошло, в результате чего человек не пропустил скорую помощь. Через какое-то время больной умирает, и он что, вот задним числом, получается, будет нести ответственность? Или это правильно?
Ну, вы поймите, что у нас, к сожалению, до сих пор существовала такая странная практика, что за все, что происходит в бригаде, отвечает медработник. Даже если его, так сказать, водитель медленно ведет, ну, да, и просто машина пришла поздно, все равно отвечает не водитель, так сказать, за то, что он долго ехал, а врач почему-то, который вообще как пассажир сидел рядом и ничего, так сказать, вмешаться в этот процесс никак не мог. Вот. Ну, есть дело. Есть очень много. Вообще, я хочу сказать, что у нас с правами, не просто правами человека, а с правами медиков очень скверно обстоит дело, потому что скажите мне, пожалуйста, вот серьезный вопрос, почему вы мне звоните, а не врачу, скажем, для работающей скорой помощи?
А какой ответ вы ожидаете?
А, я знаю почему. Они вам ничего не могут ответить,
А вы об этом говорите, вы книгу написали об этом.
А я говорю об этом, потому что я сейчас на скорой не работаю, вот. И меня не может товарищ Хрипун уволить за это.
Вот.
Врача скорой помощи он уволит за то, что тот вам даст интервью.
Понятно. Но с вашей точки зрения все-таки проблем не возникнет от подобного рода ответственности? Ну, правда, ты же заранее не знаешь.
Нет, я хочу сказать, что отвечать должен тот, кто действительно виновен. Потому что если врач скорой помощи не виноват в том, что он по каким-то причинам задержался в дороге, а виноват какой-нибудь, ну, скажем так, нехороший человек, который не понял, что скорую помощь все-таки надо пропускать, если она идет особенно со спецсигналом.
Ну, да.
Если даже и без спецсигналов просто едет машина скорой помощи, значит, она едет не просто так, да?
Ну вот, да.
По делам.
Спасибо. Андрей Звонков, врач-терапевт и автор книги «Пока едет скорая». Человек, который говорит, я могу говорить об этом. 7373-94. Пусть позвонит врач скорой. У вас же есть такой, пишет Панк 13. У нас действительно есть. Если у вас есть такая возможность, наберите номер 7373-94-8. Еще раз. Правительство говорит, надо наказывать сроком. То есть уголовный кодекс. До 2 лет за случаи, когда по вине, по вашей вине, к примеру, врачи не смогли или не успели добраться до пациента. Ну, то есть, понимаете, пациент умер или тяжелый вред здоровью, если смерть, это вообще 4 года. А если тяжелый вред, тогда 2 года. Уголовная ответственность, по сути, получается, если мы правильно понимаем, если вы не пропустили машину скорой помощи, то вот может дойти до этого. Секундомер ведь придется включать, пишет деревенский парень. Что еще? За непропуск попадут все, полагает Панк 13. Родер полагает, что это очередное дублирование законов, и по существующим статьям можно наказать 100%. Наказать можно, речь идет, судя по всему, об ужесточении ответственности за подобного рода. Но Питер пишет, я за такой закон, но если его распространят на небожителей, для которых движение перекрывают. То есть, если вдруг скорая стоит в перекрытии, тогда, а кого вы будете тогда? То есть, кто не пропустил? Тогда ведь сотрудник ГИБДД будет не пропускать. Это ответственность в его адрес. Нет? А если 10 машин замешкались и не пропустили скорую, что будут наказывать всех? 235-й. Мне кажется, что это такой риторический вопрос, на который ответ очевиден, в отличие от обычных риторических вопросов. Здесь все понятно. 10 машин замешкались. Всегда кто-то, кто виноват. С этим разберутся. Разберутся, и тот и будет нести ответственность. 7373948, телефон прямого эфира. Речь идет об изменениях в Уголовном кодексе. С вашей точки зрения, это правильные изменения. Так и нужно делать. 134-21-35. Вам не нравится инициатива Кабинета министров. 134-21-36. Голосование пошло. Да, говорите вы, 134-21-35. Нет, говорите вы, 134-21-36. 812-й. Как определить, государственная скорая на вызове или частники платным такси подрабатывают? Никак. Ваша задача считать любую скорую государственной скорой на вызове. Ну, если вы хотите их делить. Ваша задача — считать ее государственной скорой на вызове. Хотите разбираться, задним числом попытайтесь разобраться. Считаю абсолютно правильное решение. Думаю, все видели сотни роликов, как в европейских странах машины не занимают средний ряд, где едет скорая помощь. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Мне кажется, надо принимать закон не об ответственности, а о безответственности скорых, пожарных, дать им право таранить вот этих гопников, которые ставят машины, где не попадет.
Слушайте, вот смотрите, это нелогичное предложение, я вам объясню, почему. Если они будут таранить, значит, они дальше ехать не смогут, и вы еще более усилите сложности с больным.
Ну, почему усиленный бампер подставить такой под углом там... 35 градусов.
И что? И что? И нет, еще раз, у вас больной в скорой?
Не, а если к больному едет скорая?
А если с больным? Ну, то есть, у вас получается такой рецепт, который все равно мы не примем, но давайте поговорим об этом.
Ну, я понял.
Давайте действительно брать больными на таран. Ну, что это такое? Мы же серьезные люди. Ну, так казалось, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Костя Митина. Ну, мне кажется, этот закон-то не на всех направлен. Я не думаю, что меня посадить на 2 года, если я там чуть-чуть буду притормаживать.
Еще раз,
пока убираюсь
когда, будет, когда будет установлено, что по вашей вине врачи не смогли или не успели добраться до пациента, значит, вы будете отвечать.
Нет, но я думал, что все-таки закон вот насчет тех, которых по интернету показывали, которые вот на Волоколамке...
Нет, это, конечно, хочется надеяться, что любой закон, он нас-то с вами, конечно, не коснется.
Не, ну просто бред посадить, вот на третьем кольце сейчас стоял, да, но у меня физически нет возможности прям вот моментально пропустить скорую.
Нет,
все равно там полминуты я двигаюсь.
Нет, ну одно дело, одно дело полминуты, другое дело, когда вы будете делать это серьезно. Вот сможет ли правосудие разобраться? Делали вы это специально или не...
Да, доказать умысел. Доказать умысел.
Нет, тут как раз об умысле речь не идет. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. 134-21-35. Правильно, так и нужно делать. 134-21-36. Это неправильная идея. Вы не готовы с этой идеей соглашаться. Так как голосование я поздно начал, поэтому у вас будет несколько минут для того, чтобы принять участие в этом голосовании. Да, нужно вводить уголовное наказание за воспрепятствование оказанию медицинской помощи. То есть, когда из-за вас врач не может добраться до пациента. Такому человеку нужно, чтобы он нес уголовную ответственность. Да, нужно 134-21-35. Нет, это неправильно. Это слишком опасно. 134-21-36. Голосование продолжится во время новостей. Прямо сейчас новости. Главная новость, кстати, сейчас на ленте ТАСС. Ливень с градом обрушился на Москву. Потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Четверг, 30 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Сейчас 16:36. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, следим за картой пробок. Яндекс и ЦОДД оценивают ситуацию в эти минуты в 7 баллов. Сейчас по городу передвигается почти 716 тысяч автомобилей. Кстати, Яндекс пересмотрел перспективы. И если еще полчаса назад писал о том, что максимум ждет нас к 6 вечера, и это будут 8-бальные пробки, то теперь уже в прогнозах есть возможность появления в городе пробок в 9 баллов. Вернемся к теме, которую обсуждали до новостей. Во-первых, голосование. 58% тех, кто принимали участие в голосовании, полагают, что это правильно. Предложение правительства еще более сурово наказывать за воспрепятствование работе врачей. Предлагается до 2 лет. Наказывать сроком, это уголовный кодекс, уголовная ответственность, до 2 лет за случай, когда по вине человека врачи не смогли и не успели добраться до пациента, и в результате его здоровью был причинен тяжкий вред, а до 4 лет, если своими действиями он мог спровоцировать смерть нуждающегося медпомощи пациента. 58% говорят, так и нужно. Это правильная инициатива. Сергей Федоров, который пишет нам через Телеграм, связан со скорой. И вот что он пишет. Это важно, поэтому я прочту все. Как потом доказать, что причиной, что не успела скорая, и поэтому умер больной, стало именно то, что вы не пропустили скорую? Это ведь всего 5 минут, пишет Сергей. И еще. Как установить причинно-следственную связь? Одно дело, когда приезжаешь в коттеджный поселок, и охрана не пускает, потому что заявки не было, и ждешь 15 минут. А как установить автомобиль? А где будут доказательства, если нет регистратора? Или когда сын не пускает в квартиру, чтобы оказать помощь матери? В том случае даже полиция пишет, не помогла. Сейчас даже ГИБДД видит, что кто-то в пробке не пропускает скорую, водители не останавливают, а просто наблюдают. Но все-таки, когда перекрывают движение... Это важная деталь. Всем, помните, уже даже кто-то писал. Когда перекрывают движение, нас пропускают, пишет Сергей, который работает в скорой. Не было такого, чтобы не пропустили сотрудники ГИБДД. Юрий из Санкт-Петербурга. Не надо перегибать. Одно дело бодаться с быдлом во дворе. Это одно. Другое — пропускать скорую с учетом возможности маневра в потоке. Никто не будет вас сажать за полминуты простоя в пробке. Кто знает, как бы то ни было, ведь речь идет о том, что случай, когда по вине человека врачи не смогли или не успели добраться. Вот это сколько? С этим ведь будут разбираться в каждом конкретном случае. Получается закон, а потом разбираться будем. Так выходит деревенский парень. Пока, еще раз напомню, это предложение российского правительства о добавлении в законопроект о наказании за создание помех в работе врачей пункта об уголовной ответственности граждан за причинение тяжкого вреда или смерти больному из-за задержки медиков. Это тема, которую мы обсуждали в предыдущие полчаса. Напомню еще раз, 58-42. Так вы проголосовали. 58% считают, что ужесточать ответственность в этом случае нужно. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Есть идея правительства уравнять налоги для граждан Российской Федерации и иностранцев, которые здесь деньги зарабатывают. И есть сообщение о том, что новый закон разрешил гражданам СВИЧ усыновлять детей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
ТАСС пишет сегодня, ссылаясь на заявление первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, что правительство рассматривает сейчас возможность уравнять ставки налога на доходы физических лиц для граждан России и иностранцев. Может быть, кто-то еще не в курсе, но это разные ставки. Если граждане России платят 13% от своих доходов, то иностранцы, которые зарабатывают на территории Российской Федерации, платить должны 30%. И вот теперь говорят о том, чтобы для иностранцев сделали ставку, аналогичную той, которая действует для граждан Российской Федерации. Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы в РАНХИКС. Она с нами на прямой связи. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, насколько это логичное предложение?
Это логичное предложение. Лично мне, как специалисту по налогообложению, оно нравится, потому что оно делает нашу налоговую систему более конкурентоспособной по сравнению с налоговыми системами других стран мира.
Иначе говоря, можно уточнить, вот такие особые повышенные, сильно повышенные налоговые ставки для иностранцев, которые как резиденты платят налоги здесь, это только у нас, что ли?
Нет, есть и такой подход, и другой подход. Есть подход в одних странах мира, когда ставки одинаковые как для иностранцев, так и для резидентов. Есть и отличающиеся, причем в разные стороны. Есть сторона уменьшения, есть сторона увеличения. Это зависит от других мотивов, которыми руководствуется правительство той или иной страны. Но в любом случае понятно, что такая ставка, она может привлекать сюда квалифицированных специалистов, которые бы хотели здесь работать. И, наверное, это хорошо.
Но как много таких специалистов? То есть это то, ради чего стоит градить огород, как говорят в русском языке?
Вы знаете, мы в прошлом году ввели систему duty-free. Она действует очень ограниченно. Но, тем не менее, это характеризует нашу налоговую систему как продвинутую, современную и цивилизованную. И вот это предложение министра финансов, оно тоже, в общем-то, из этого ряда. Да? Мы понимаем, что в любом случае наш бюджет не очень много зарабатывает на иностранцах. Не так много, скажем так, чтобы это было, в принципе, вопросом доходов бюджета. Но уклоняются достаточно много. Возможно, выравнивание ставок позволит этим нерезидентам не заниматься какими-либо схемами, а платить, вот, в общем-то, небольшой налог. И здесь они получат преимущество, потому что по договорам об избежании двойного налогообложения они смогут зачесть этот налог у себя на родине, показав, что они уже уплатили у источника, то есть в Российской Федерации.
А, вот смотрите, пока мы с вами разговаривали, пришло сообщение о том, что Дума сокращает до года стаж для иностранных специалистов, которые желают получить гражданство Российской Федерации. Мы с вами обсуждаем идею того, как иностранцы платили бы здесь в России меньше налогов. России нужны иностранцы?
Нет, вы знаете, я думаю, что как раз вот этот вот эта мера позволит увеличить количество иностранцев, которые будут платить налоги. Дело в том, что ставка 30 достаточно велика, и это большая нагрузка, и поэтому многие уклоняются. Ставка 13, она очень льготная, и в данном случае нет смысла заниматься схемами, и можно уплатить налог, и, в общем-то, даже, скажем так, этим фактом гордиться, да? И я думаю, что это сыграет положительную роль, и в том числе с точки зрения доходов бюджета. То есть такая ставка будет привлекательной, и ее будут уплачивать.
Смотрите, Юра Каменков пишет, что вот он так видит себе ситуацию. Повышенные налоговые ставки ввели в свое время для того, чтобы защитить рынок труда. Потому что, по сути, таким образом мы закрываем рынок труда для иностранцев. Снижая налог на доходы физических лиц, иностранцев мы как бы привлекаем. Или это не так?
Есть такой аргумент, его нельзя исключать. Но мы понимаем, что в настоящий момент у нас действует несколько специальных режимов налоговых, которые позволяют, например, иностранцам из ближнего зарубежья все равно не платить эту ставку 30%, а уплачивать какую-то сумму патента или, может быть, даже быть самозанятым или что-то еще. То есть у нас на самом деле большая вариация, чтобы каким-то образом уплатить налог с полученного дохода.
То есть, когда мы говорим про 30%, это вряд ли гастарбайтеры?
Да нет, конечно. Это как, ну, эта ставка, она больше подходит для тех, кто, ну, вот из каких-то более экономически развитых стран, и которые 100% пытаются уклониться от ее уплаты.
Понятно. Здесь. Спасибо. Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы РАНХИКС. 7373948, телефон прямого эфира. Так пусть вступает в гражданство, пишет 692-й. А зачем? 692-й. Вот тут кто-то из наших слушателей уже... Да, Григорий из Питера вспомнил Депардье с Сигалом, которые не смогли, видимо, платить 30% и стали как раз гражданами. Вы вот зачем-то этого хотите? Это одна из возможностей. Это попытка уравнять возможности, в том числе и... Вот довольно часто говорят, я, мол, гражданин Российской Федерации, а жена у меня гражданка какой-нибудь соседней страны. И, соответственно, ее налоги, они намного выше. Может быть, это справедливо? 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Это немножко некорректное заявление, что иностранцы платят 30, а наши 13. Иностранцы платят 30, если они работают менее чем 183 дня в году. Если контракт заключен долгосрочный, то они так же, как и наши граждане, платят 13.
Это как раз к вопросу о резидентах и нерезидентах. Когда они резиденты, они платят 13.
К резидентам относятся граждане ЕАЭС, граждане Узбекистана, Украины, Молдавии и прочего-прочего, не являются резидентами.
Которые тоже платят 13%.
Да, они тоже платят 13%, если они работают больше, чем 183 дня в году.
Смотрите,
это я вам как бухгалтер объясняю.
Так вот, вы как бухгалтер официально сейчас совсем сократили круг тех граждан, ради которых правительство сейчас начинает этот разговор. С вашей точки зрения, это справедливый разговор?
Я думаю, да.
Почему?
Ну, потому что люди, которые работают меньше, чем 183 дня в году, они не отличаются ничем абсолютно от тех, кто работает больше. Почему они должны платить больше?
Разумно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, а вот ваши эксперты, почему не говорят, как у них там? У них там за бугром. У них там эти налоги не меньше, а больше все.
У кого?
Ну вот, скажем, возьмете Испанию, Англию и так далее.
И что? Я только
там,
что разговаривал
там эти налоги с налоги больше.
Я вот только что разговаривал с экспертом, которая сказала, что нет.
Пусть она подумает.
А, понятно. Понятно, вам лучше знать, я понял. Спасибо, 7373948, телефон прямого эфира. А, на самом деле подумать нужно всем. Ну и когда мы говорим что-то, это важно. У нас иностранцы работают в основном дворниками и строителями. А каких квалифицированных рабочих? Ну вот мы как раз и говорим о том, что в результате получается, что вот эта ставка 30%, это как раз очень неширокий круг людей. И, возможно, тогда было бы справедливо сделать так, чтобы в Российской Федерации у всех был одинаковый налог. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин. Ну, знаете, забота об иностранцах, это, конечно, прекрасно. Но мне почему-то кажется, что о нас, вот о местных жителях, о коренных жителях...
Не-не-не, подождите, еще раз, Лимузин, подождите еще раз. То есть, значит, вы так говорите, ничего про иностранцев правительство не должно говорить, пока я не буду доволен.
Оно должно говорить.
Ну вот.
Но, понимаете, иностранец, вот я представитель рабочего класса, на мое место иностранцев все больше и больше прибывает в России.
Лимузин, вы только... Лимузин, вы только что услышали, что это не про тех, кто придет на ваше рабочее место.
Ну, понимаете, глаза мне говорят об обратном.
Не, а при чем тут глаза? Мы говорим о конкретной...
Я вижу, что происходит вокруг.
Нет, секундочку, подождите еще раз. А вот мы говорим о Фоме, вы говорите, нет, а я про Ерему хочу.
Нет, я вам объясняю.
А я вам объясняю.
Послушайте, но... это все привлечет еще больше иностранцев к нам сюда. Я не против иностранцев.
Почему? Вам только что объяснили, что те, кого это привлекает, они уже приехали, и у них другая ставка.
Так еще приедут. Почему вы отрицаете, что еще приедут?
Ну потому... А зачем они сюда поедут?
Зарабатывать деньги, потому что здесь не 30% надо платить, а
13%. Вот, подождите, они уже приехали на 13%. Они 5% где-то платят. Поэтому те, которые 30% платят, они не приедут.
Ну почему? Нет, почему? Подождите, все равно же есть люди, которые платят 30, и едут сюда еще люди, готовые платить 30. Но если им урежут эту ставку, то...
Они едут, к примеру, они едут в качестве жены или мужа. Мы это уже обсуждали.
Ну, в качестве жены или мужа, ради бога. Хорошо.
Спасибо. Лимузин разрешил хотя бы в этом качестве. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне все это кажется каким-то образом, если соотечественников... Просто, понимаете, в чем дело? Получается, что так можно бесконечно решать.
Алло, это не я, я прошу прощения. Еще раз напомню, мы должны завершать обсуждение этой темы. Налоги для граждан России и иностранцев захотели уравнять, и правительство сейчас, как объявлено министром финансов России Антоном Силуановым, рассматривает возможность уравнять ставки налога на доходы физических лиц для граждан России и граждан других стран. Еще раз напомню, что до этого Силуанов уже говорил, что вообще... По поводу ставки налога на доходы физических лиц, ее не будут поднимать как минимум в ближайшие 6 лет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир Путин разрешил гражданам с вирусом иммунодефицита человека усыновлять детей. Президент подписал соответствующий закон. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. И вот ВИЧ-положительные граждане теперь могут усыновить ребенка, если он уже проживает в семье с инфицированными родителями, либо усыновление необходимо в его интересах. Кроме того, теперь усыновлять детей разрешено людям с тяжелыми заболеваниями типа туберкулеза или онкологии в третьей или четвертой стадии. Кроме того, теперь усыновлять детей могут люди, у которых были травмы, которые привели к инвалидности даже первой группы. Алена Сенкевич, сотрудник фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и консультант по усыновлению. Алена Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько серьезно то, что сейчас подписано в качестве закона, поменяет ситуацию на, я не знаю, как это сказать, но там, где занимаются усыновлением?
Вы знаете, мне кажется, что это важный шаг, потому что вот этот вот подписанный закон, он может повлиять на отношение общества в целом к этой проблеме. Потому что иначе мы как бы вели себя довольно лицемерно. Смотрите, все время сталкивались с двойными стандартами. Например, если мы говорим о людях, болеющих ВИЧ, то дети-сироты с ВИЧ проживают в общей группе без ВИЧ. Что говорит о том, что государство хорошо осведомлено о том, что ВИЧ на бытовом уровне не передается. Да, что ВИЧ передается только при переливании крови или половом контакте. И одновременно с этим мы запрещали кандидатам с ВИЧ брать детей. И сейчас тоже разрешение неполное. Оно касается только тех детей, которые проживают в одной семье с ВИЧ-инфицированным человеком.
Да, но подождите, раз уж вы вот это... Давайте тогда остановимся чуть подробнее на этом. Там ведь сказано, либо усыновление необходимо в интересах ребенка. Или тут довольно сложно будет подобрать конкретную ситуацию?
Я думаю, будет сложно подобрать конкретную ситуацию, и тема в интересах ребенка, она всегда очень расплывчатая. Ну, это я не к тому говорю, что давайте уберем эту формулировку вообще, но к тому, что формулировка в интересах ребенка требует тщательного рассмотрения в каждом конкретном случае. Да, ну, например, как подписано, опять же, этим же законом разрешение стать приемными родителями тогда, когда здоровье находится даже в нестабильном состоянии. И мы легко можем себе представить, да, что если приходит с улицы кандидат с третьей стадии онкологического заболевания, то, вероятно, совсем не всегда решение передать ему ребенка будет отвечать интересам ребенка. Но если мы говорим о какой-то семейной структуре, и есть родитель, который является, ну, фактически взрослый, который проживает с ребенком, но не является юридически его родителем, и он понимает, что он может скоро уйти, и ему надо решить вопросы имущества, наследования, ну, да, чтобы ребенок был защищен. Это является очень важной поправкой, потому что до этого это было бы невозможно.
Вообще, я хотел вас спросить вот еще о чем, потому что у нас не так много времени осталось. Угу. А ведь вот эта новость о разрешении в таких сложных прежде случаях усыновлять детей появилась сегодня вместе с новостью о том, что Государственная Дума собирается ратифицировать разрешение на усыновление детей в Испанию. Что это? Начинает отматывать? Эти качели пошли в другую сторону?
Ну, понимаете как, это были странные качели, потому что когда мы говорим, что в интересах ребенка, чтобы он воспитывался в семье, и у нас не хватает семей приемных родителей для того, чтобы разобрать всех детей, то иностранное усыновление, в общем, было ресурсом. И то, что его перестали рассматривать как ресурс, и это было политической игрой, мы все это хорошо понимаем, да, что это был закон Димы Яковлева, был вполне спекулятивный, когда он запретил американцам усыновлять детей. А все остальные истории были как бы подтянуты уже под закон Димы Яковлева и даже не регулировались никаким законным актом. Это все были подзаконные акты. И поэтому, если теперь осознание, что все-таки детей остается много, иностранное усыновление решало много важных задач и хотят к нему вернуться, ну, на мой взгляд, это отвечает интересам детей. И хорошо, что так. И будем надеяться, что следующие политические амбиции не заставят все это отменить обратно.
Можно ли понимать то, что вы только что сказали, так, что с усыновлением внутри России так и не получилось?
Нет, конечно, нет. Конечно, стало... Что значит, получилось или не получилось?
Ну как, то есть по-прежнему, стране... если детей по-прежнему надо усыновлять за границу, значит, внутри не получилось?
не получилось установить всех, но количество детей, переданных в семьи, очень возросло, и поэтому получилось очень много. И пока действительно детей, которые нуждаются в семейном устройстве, больше, чем кандидатов, которые готовы принять. Но получилось очень много. Представляете, как изменилось наше общество за это время. И это здорово.
Спасибо. Да. Алена Сенкевич, сотрудник фонда «Волонтеры в помощи детям-сиротам» и консультант по усыновлению. 7373948, телефон прямого эфира. Правильно ли я понял, инвалид усыновляет ребенка, которому до совершеннолетия остался один год, проходит год, и инвалид на правах отцовства может требовать с него алименты. Ну вот с этим надо разбираться конкретно. Мы говорим о другом, что теперь инвалид может усыновить ребенка. Вот это важно. Пока. Давайте будем разбираться, что произойдет, когда ребенок станет взрослым. И может так получиться, что ребенок должен будет платить алименты. И действительно так, кто знает. Но это будет каждый конкретный случай. До этого инвалиду просто было нельзя этого сделать. При всей необходимости и возможности. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Дмитрий Пилот, давненько не заходил к вам в гости. Смотрите, я немножечко, вот, госпожа Сенкевич, не соглашусь вот в каком вопросе. Она говорит, что это является, ну, например, людям, больным онкологии, своеобразным инструментом для того, чтобы обеспечить достойное, ну, когда ты понимаешь, что ты уходишь, да, достойное будущее ребенку. Вообще не вижу проблем написать банально завещание, дарение нужно подчеркнуть.
Не везде, не все такие завещания работают в полном объеме, вы это тоже знаете.
Ну, не такие тонкости, к сожалению, я знаю очень поверхностно, но просто как инструмент. Да, спасибо, но, тем не менее, просто как инструмент. А если в целом позволите высказать мою оценку, если разрешите, лично я, ну, мягко говоря, не очень одобряю эту инициативу.
Почему?
Вы знаете, по поводу того, что тяжелые формы заболеваний, такие как, ну, например, вирус иммунодефицита, не передаются бытовым путем, это все здорово, но вы представьте банальную ситуацию, что вот есть родитель инфицированный и неинфицированный ребенок. А если вот они игрались и, к примеру, оба порезались, да?
Ну, вот, нет, еще раз, вот смотрите, то есть вы хотите сказать, что вы, более того, не согласны с этим, вы еще и требуете отобрать ребенка, который уже проживает с этими инфицированными родителями в семье.
Ну, безусловно, требовать такого я не могу, это лишь исключительно мое мнение относительно
того, что... Нет, просто в данном случае же эта формулировка тоже проговорена отдельно. По сути, речь идет только об одном случае, если ребенок и так уже проживает в семье.
Тогда, наверное, вынужден признать, что вот в этом вопросе госпожа Сенкевич права. Я, наверное, не совсем понял формулировки, прошу прощения.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Ну и звоните, 7373948. Получается, что с усыновлением ситуация меняется на наших глазах. Вот видите, с одной стороны, теперь больные люди... получают такую возможность усыновить детей, к примеру, для того, чтобы решить имущественные вопросы. Помимо всего прочего, потому что отдельно говорят о том, что, к примеру, ВИЧ-положительные граждане смогут усыновлять ребенка исключительно в том случае, если он проживает в семье с инфицированными родителями. Если совсем коротко, вы успеете? Да, слушаем вас.
Здравствуйте, Николай меня зовут. Ну, мне вот последние три новости все... по сути, как продуцируют что? Новый рынок для юристов и все, и судей. То есть это установление...
Нет, подождите, смотрите, Николай, очень коротко, я просто хочу обязательно вас спросить. Значит, мы говорим, это либо возможности для возможных родителей, либо возможности посудиться. Вот вы выбираете второе, а не первое. Первое вас не интересует.
Нет, это возможность для судей заработать, и все.
Да, но это возможность для родителей обрести детей.
Нет, так а там будет через неделю, ну, опять появятся новые вилки и повышение цены услуг.
И еще раз, то есть интересы детей вас не волнуют?
А причем-то оно не решает, понимаете?
Нет, задать, если у детей чем? Появляются родители, это решает проблему детей?
Так оно, нет, опять появится какая-нибудь новая вилка, то есть...
Но пока она не... Я понял, мы ничего не делаем, потому что завтра может появиться еще что-нибудь. Далее новости.